Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим беседы по книге «Псалтырь». И сегодня начнем разговор о втором псалме. Итак, давайте прочитаем первый и второй стихи. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Действие завязывается с самого первого стиха, в котором мы слышим вопрос: «Зачем метутся народы?» то есть язычники, «и зачем племена?» то есть иудеи, «замышляют тщетное?» «Восстают цари земли?» то есть политические власти, «и князья совещаются?» а это уже власти религиозные. Протестуют не только массы людей, в этом участвует и правительство. В разворачивающемся движении объединились политические и религиозные руководители. И что же это за намерение, заставляющее людей волноваться? Против чего они выступают? Против Господа и против помазанника Его. Помазанник — это Мессия, так называли его иудеи. В греческом Новом Завете слово «Мессия» переводится как «Христос», то есть «Христос». Таким образом, весь мир ополчился против Бога и Христа. И когда же началось такое волнение? Писание говорит нам и об этом. Обратимся к 4 главе книги Деяний, стих 24. Здесь библейское повествование относится ко времени, когда начинается преследование церкви. Апостол Петр и Иоанн получили от первосвященников и старейшин приказание отказаться от проповеди Христа, после чего вернулись обратно к своим собратьям по вере. Ученики же, как мы читаем в Писании, выслушав Петра и Иоанна, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий!» Здесь нам придется сделать небольшую паузу, потому что именно в этом сегодняшняя церковь не уверена. Владыка Божий. Многие люди не уверены, что Бог владыка, они сомневаются. А в ранней церкви сомнений на этот счет не было. Итак, ученики начали молиться: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное». Как видим, последователи Христа цитируют в своей молитве второй псалом, где сказано: «Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Вот как истолковывает это место Писание Дух Святой: «Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Дух Святой говорит нам, это начало волнений. Пилат объединился с религиозными руководителями Иродом, чтобы приговорить к смерти Христа. Это начало движения против Бога и Христа. Оно растет, как снежный ком, по мере того, как идут века, и в конце веков оно превратится во всемирный бунт против Бога и Христа. Кто-то скажет мне: «Вы что, действительно считаете, что мир движется в этом направлении?» Да, я так считаю. Если кто-нибудь спросит меня: «Как вы думаете, мир становится лучше?» то я отвечу: «Да», но если кто-нибудь еще спросит меня: «Как вы думаете, мир становится хуже?» я тоже отвечу: «Да». «Так что же вы собираетесь делать?» спросит меня тогда. «Не можете же вы одновременно двигаться и в том, и в другом направлении?» А я в ответ напомню притчу Иисуса о плевелах, которая записана в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 39. Господь Иисус сказал, что Он сеятель и сеет в мире пшеницу. Враг же в это время сеет сорняки. Рабы Господа хотели пойти и вырвать эти сорняки. Именно это я пытался делать, когда начал свое служение. Я старался вырвать плевелы с корнем. и вы об этом знаете. Но скоро я обнаружил, что мы не призваны этого делать. Хотя разумом понять это очень трудно. Вот почему сейчас я не пытаюсь никого исправить. У меня достаточно проблем с самим собой, и о других я не беспокоюсь. Иисус позаботится о них. Он сказал: «Пусть пшеница растет, и сорняки пусть растут», а потом Он придет и разделит их. Это Его забота. Сегодня добро становится сильнее. Знаете ли вы, что сейчас Библию изучают более, чем в какой-либо другой период мировой истории? Появилось много радиостанций, которые передают Слово Божье. Сегодня существует гораздо больше способов распространять его, чем прежде. Пшеница растет. Но, скажу я вам, растут и плевелы. Зло тоже становится сильнее. Сопротивление Богу и Христу, которое мы видим сегодня, просто невероятно. Я мог бы перечислить множество подобных случаев. Кто-то скажет: «Не верю. Может, где-нибудь в другом месте и крепнет атеизм, но не здесь». Конечно, крепнет он и в другом месте. Мы с вами видели в своей жизни нечто невиданное ранее. Возникают целые народы, у которых атеизм лежит в основе философской и политической жизни. В прошлом такого не бывало. Пусть древний мир был насквозь языческим, но в нем не было ни одного атеистического народа, ни единого. Кто-нибудь со мной не согласится и скажет: «Наверное, были все-таки». Не было. Были политеисты, было многобожие, но не безбожие. Люди поклонялись многим богам. Древние люди были очень близки к откровению. Ной лично знал человека, который был знаком с Адамом. Когда вы чувствуете, что Бог близко, вы не можете отрицать его существование. Во времена Ноя в мире было много насилия, но не было ни единого безбожника. В 10 заповедях, которые Бог дал людям, нет ни единой, где шла бы речь об атеизме. Там есть 2 заповеди насчет многобожия. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Бог предостерегал народ от политеизма, но не от атеизма. Почему? Да потому что тогда не было атеистов. Во времена Давида атеисты уже были, и немало, поэтому Давид осуждает их. Он говорит в 1 стихе 13 псалма: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Безумец — это сумасшедший. Вот кто такой атеист. Конечно, может быть, этот атеист учил философию в университете, но Библия говорит, что он безумец. Это безумие утверждать, что Бога нет. Я думаю, что в наше время люди сопротивляются Иисусу Христу повсюду. Я не сомневаюсь в этом. «Погодите», — говорят мне, — «но я постоянно и повсюду только и слышу, что об Иисусе, о том, как Он чудесный». Но не казалось ли вам иногда, что тот либеральный Иисус, тот Иисус, о котором думает мир, никогда не существовал? Библейский Иисус и Иисус современного мира не одно и то же. И этого Иисуса, каким его представляет себе мир, не существовало никогда. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Я много лет был пастором в одной церкви. А неподалеку от нашей была другая, где пастор отличался либеральными взглядами. Я на самом деле его очень уважал, потому что это был честный человек. Например, он мог просто выйти вперед и сказать, что не верит в рождение Христа от Девы. Если ты во что-то не веришь, лучше выйти и сказать, а не притворяться. Этот пастор вел на радио программу вопросов и ответов. Я тоже вел такую программу, и слушатели забрасывали нас одними и теми же вопросами, чтобы потом находить различия в наших взглядах. Каждый год накануне Рождества у нас проводятся банкеты, посвященные этому чудесному празднику. И вот однажды нас с этим пастором пригласили на банкет и усадили рядом, думаю, что нарочно. Я пришел первым и увидел за соседним местом табличку с его именем. Потом подошел он, положил мне руку на плечо и сказал: «Нам с вами надо стать поближе, ведь мы проповедуем одного и того же Иисуса». «А вы в этом уверены?» — спросил я. «А разве нет?» — удивился он. «Но мне так не кажется. Давайте посмотрим. Иисус, которого вы проповедуете, родился от девы?» — спросил я. «Нет, конечно. А мой родился от девы. Ваш Иисус совершал чудеса?» «Я не верю в чудеса», — ответил он. «А Иисус, которого проповедую я, чудеса совершал? Ваш Иисус умер на кресте за грехи мира?» «Конечно, Он умер на кресте, но Он умер не за грехи мира», — возразил он. «А вот Иисус, в которого верю я, умер, потому что был заместительной жертвой за грехи человечества. Вы верите, что Он воскрес телесно?» «Конечно, нет», — снова возразил он. «Так значит, мы не проповедуем одного и того же Иисуса», — сказал я, подводя черту под его словами. И, наконец, я задал ему самый последний вопрос. «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас документальные подтверждения того, что Иисус был именно таким, каким вы его проповедуете?» В ответ он просто засмеялся. «Ну, какие еще документальные свидетельства? Нет, конечно». На этом наш спор был закончен. Друзья мои, Иисус, в которого верит современный мир, никогда не существовал, его не было. Иисус, которого проповедуем мы, библейский Иисус, и мир сопротивляется ему сегодня. И эта оппозиция Богу и Христу постоянно растет. В какие же формы облекается эта оппозиция? Да именно в те, какие предсказал Бог. Давайте снова обратим внимание на второй псалом. Вот третий стих. «Это уже не голос небес, а то, что говорят люди. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Какие же узы Бог наложил на человеческую семью? Это брак. Бог учредил брак ради блага человечества. Христианин вы или нет, Бог все равно велел людям вступать в брак. Сегодня люди не только хотят пренебречь этим указанием, а на самом деле им пренебрегают. 2 или 3 года назад я был по-настоящему шокирован, когда был на молодежной конференции. Так вот, там одна хорошенькая молоденькая девушка встала и спросила: «А почему пара должна вступать в брак, если они любят друг друга? Почему они не могут просто жить вместе?» Бог дал нам брак, и Бог хочет, чтобы мы соблюдали Его закон. Но люди говорят: «Расторгнем узы их». И еще люди говорят: «Свергнем с себя оковы их». 10 заповедей — это оковы. Если кто-то не соглашается со мной и говорит, что мы не должны соблюдать 10 заповедей, он не прав. Да, мы не спасаемся соблюдением этих заповедей. Я пытался соблюдать их, но у меня ничего не получилось. Однако Бог дал нам эти заповеди, чтобы защитить человечество. А мы сегодня выбрасываем его заповеди за дверь, потому что у нас и так царит беззаконие и безнаказанность. Если бы законы соблюдались, сколько жизней не было бы разбито. Мы живем в такое время, когда преобладает такая философия: «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Мы хотим быть свободными и делать то, что нам нравится». А Бог не велит нам так поступать, ибо это нехорошо и неправильно. «Наша природа зла, и ее надо ограничивать. Человечество же, наоборот, стремится освободиться от всех ограничений. Смотреть на мир, в котором мы живем, просто больно. В политике царит полная путаница. Повсеместно видны следы морального развращения. В духовной сфере правят компромисс и равнодушие. Наше общество стремится только к тому, чтобы было удобно жить». Никогда еще люди не достигали удобств так быстро и не достигали своих целей с такой легкостью. Мы живем в странные времена. И, если честно, меня это очень беспокоит. Возникает вопрос, что же думает по этому поводу Бог? И вот мы читаем 4 стих 2 псалма. Бог-Отец выступает крупным планом со своим обличением. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Что же это за смех такой? Сразу же скажу вам, это не смех над веселой шуткой. Богу вовсе не весело. Не поймите меня превратно, в Библии есть юмор. Это дьявол заставляет людей думать о церкви как о чем-то ужасающе серьезном. В наше время люди полагают, что в церкви невозможно веселиться. Но я считаю, что в Библии полно юмористических моментов. Если тщательно изучить ее, можно найти множество веселого. В моей церкви была одна незамужняя дама, которая никогда не находила в Библии ничего веселого. Когда однажды я рассказал об одном юмористическом происшествии, описанном там, она подошла ко мне, погрозила мне своим костлявым пальчиком и сказала: «Вы нехорошо поступаете, когда ищете в Библии юмор». И я ответил ей: «Мне хотелось бы, чтобы вы тоже умели находить там что-нибудь веселое». Сейчас она уже отправилась к Господу, и я надеюсь, что на небесах она сможет посмеяться и хорошо провести время. Ей действительно надо там повеселиться, ведь здесь она никогда этого не делала. И сегодня многие христиане таковы. Друзья мои, однажды мы окажемся рядом с Господом, и это будет восхитительно. Это будет очень весело, и я с нетерпением жду этого момента. У Бога есть чувство юмора, и в Его слове есть место для шуток. «Живущий на небесах посмеется». Речь здесь идет, к сожалению, не о веселом смехе. Взгляните на этот мир с точки зрения Бога. Маленькие человечки возмущаются, волнуются, потрясают кулаками и кричат: «А ну-ка давай, сразись со мной, я тебе покажу». Бог смотрит сверху вниз на несчастное крохотное создание. И какое же оно наглое, и какое оно смешное. Он смотрит сверху вниз и смеется. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Слово «ругаться» здесь тоже используется в значении «высмеивать». Действительно, друзья мои, это просто смешно. Человечки, которые станут бороться с Богом, долго не протянут. Муссолини много всего наговорил насчет своего могущества, и что толку? И Сталин казался великим, но его больше нет. Маленькие человечки играют свои роли на сцене истории, но рано или поздно их ролям приходит конец. И как это смешно, если человек противостоит Богу. А вот суд, который постигнет землю. Читаем Псалом 2, стих 5. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Как повлияет бунт человека на планы Бога? Да никак. Бог твердо намерен исполнить свой замысел. Маленькие человечки, которые копошатся внизу, никак не смогут помешать ему и предотвратить выполнение этого плана. Богу не надо читать утренние газеты, чтобы узнать о происходящем. Он знает все заранее. Ничто его не удивит. Он действует согласно своему замыслу, и у него есть два плана в отношении этого мира. Я полагаю, один из них связан с небесами, а другой — с землей. Автор послания к евреям пишет, глава 2, стих 10, что «Бог приводит многих сыновей во славу». То есть Бог сегодня призывает к себе свой народ. И это его текущая задача на сегодня. Но есть еще одна задача, о которой говорится здесь в 6 стихе. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Бог неуклонно, неотвратимо, без колебаний и компромиссов движется к установлению здесь, на земле, того престола, на котором будет восседать Иисус Христос. Некоторые говорят, а что, если Господь отсрочит свой приход? Откуда такие мысли? Господь ничего не откладывает. Он все делает по расписанию. Это Его расписание, а не мое. И я не знаю, когда Он придет. Но Он действует по Своему расписанию, и ничто Его не остановит. Ничто не заставит изменить Его планы. Итак, читая самые первые стихи второго псалма, мы рассмотрели образ человечества и образ Бога Отца, предрекающего новое пришествие Царя, который будет править над святой горой Сионом. На этом наша сегодняшняя беседа по книге псалмов завершается. Затем телевизионная камера, с помощью которой мы становимся свидетелями драмы веков, обратится на Христа, восседающего одесную Отца. Мы поговорим о том, что значат слова «почтите Сына», а также коснемся некоторых заблуждений, связанных с библейскими обоснованиями миссионерской деятельности. Мы познакомимся с людьми, которые занимаются этой деятельностью, не на Божьих основаниях, а на человеческих, которые имеют свои собственные представления о том, как нужно совершать работу Божью. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.